Очень рад вас всех видеть в этом зале. Наши встречи продолжаются. И сегодня мы подошли к изучению самых тонких душевных страстей. Если вы помните, что вот эта лестница страстей, восьмичастная, хорошо известная, она идет от видимого к невидимому. Первые две страсти, чревоугодие и блуд, это телесные. Далее идут четыре душевно-телесные. Сребролюбие, гнев, уныние, печаль. И две душевные страсти – тщеславие и гордость. Как вы помните, иногда у святых отцов они даже объединяются. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что вообще-то можно было бы говорить и об одной страсти, потому что различие между тщеславием и гордостью подобно различию между отроком и мужем, между зерном и колосом. Однако для более детального рассмотрения этих страстей все-таки удобно их различить, и мы так и поступим. И первая страсть, о которой пойдет речь, это, конечно, тщеславие, по-гречески кенодоксия. Ну, слово тщеславие, я думаю, вам хорошо знакомо. Первый корень тщеславие, чет, от слова чета, пустота. Слава имеется в виду слава человеческая, то есть погоня за пустой человеческой славой, вниманием, общественным одобрением. Это очень распространенная страсть, и мы приведем сегодня достаточно много иллюстраций. Но если у этой страсти естественное основание? Помните, на первой нашей встрече мы говорили о том, что у каждой греховной страсти есть какое-то основание, которое изменяется в жизни человека, направляется от истинных целей к ложным. И таким образом формируются греховные страсти. И цель аскетического учения, аскетических занятий в том, чтобы исправить наше поврежденное естество, а не уничтожить его. Поэтому, борясь со страстью, нужно быть очень аккуратным, чтобы не нанести вред самому себе. И для этого эту грань между естественным и греховным нужно четко осознавать. Итак, каковы антропологические основания этой страсти? Для того, чтобы ее выяснить, необходимо вспомнить, что в Библии слово «слава» очень часто встречается. Я помню, в моей юности, я жил, конечно, в советский период, я часто шел по улице и видел эти плакаты советские: «Слава КПСС», «Слава труду», «Слава работникам железнодорожного транспорта», ну и так далее. Я вот думал, о чем это вообще? Вот что должно произойти, когда я прочитал этот лозунг? Я должен обрадоваться, я должен совершить какой-то поступок. Вот в мою голову никак не могли эти фразы войти, я не понимал их смысл. Я понимаю, когда прославляют олимпийского чемпиона за высокий результат, победу. В данном случае слава следует за его поступком. А просто прославлять работников, допустим, железнодорожного транспорта, да, или же прославлять нечто безличностное, труд вообще, это для меня было совершенной загадкой. И вообще слово «слава» было загадкой, покуда вот в моей жизни не появилось Евангелие, не появился священный текст. И тогда я увидел, что слово «слава» – это не только, это прежде всего межличностная категория. Мы прославляем кого-то, кто-то прославляет кого-то. И если мы открываем Священное Писание, то оно предлагает нам две трактовки. Или же прославляется величие и честь Бога. Слава в этом смысле – высшая форма благодарения. И, собственно говоря, в таком выражении, в таком значении заканчиваются все наши молитвы, как высшая форма благодарения. И согласно православному учению, в будущей жизни люди и ангелы будут славословить Бога в том смысле, что благодарить за те благодеяния, которые ниспосланы от Него. Итак, это первое значение слова «слава» библейское. И второе, очень важное, это божественная благодать, энергия или сила. Это было для меня очень неожиданно, когда я стал читать Священное Писание, но там очень много таких примеров. Вот один из них из книги «Исход» приведен у вас на экранах, вот здесь на слайде. Вот, «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день Господь возвал к Моисею из среды облака». То есть, видите, слава Господня покрыла гору Синай, как облако. Это уже не какое-то межличностное общение. И подобных мест в Священном Писании очень много. Когда освящался Иерусалимский храм, опять-таки слава Божия осенила его, и он наполнился благодатью. Когда Израиль шел через пустыню, опять-таки слава Божия в виде огненного столпа сопровождала народ Израиля из Египта в землю обетованную. И мы видим, что и в Новом Завете это событие, такое понимание славы Божией присутствует, допустим, на горе Фавор во время преображения Господа Иисуса Христа. Одежды его просияли, как свет, как снег, да, и лицо сделалось сияющим, как солнце. То есть и здесь слава Божия – это уже совсем-совсем иное. Надо сказать, что в еврейском языке даже есть 2 термина «кавод» и «шехина», вот, которые как раз-то различают вот эти две смысловые особенности. «Кавод» как величие и честь, и «шехина» как божественная слава, как божественная сила. Ну, а мы по контексту уже различаем, в каком случае что и как употреблено. Так вот, в первозданном мире человек до грехопадения обладал божественной славой. Это была его естественная среда обитания, естественное состояние. Это легко доказать на тексте Священного Писания. Вспомните, как описывается первый человек. Бог создал Адама и жену его, и были наги они, и не стыдились. А потом вдруг в 3 главе, где описывается грехопадение прародителей, вдруг оказывается, после того, как они согрешили, увидели они, что они наги, и смутились, и сшили себе опоясание. Вот возникает вопрос, а почему тогда они были наги и не стыдились, а потом они вдруг увидели свою наготу, смутились и сшили себе как бы одежду. Вот по толкованию святых отцов, там, Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина, ну, вплоть до Игнатия Брянчанинова, они говорят, что слава Божия покрывала Адама и Еву подобно солнечному свету. Вот как Христос на Фаворе просиял. И в этом случае телесные аспекты их существования были как бы незначимы, невидимы. На них не обращали люди внимания, первые люди, Адам и жена. А вот когда они утратили Бога из-за грехопадения, их покидает эта божественная сила, и нагота становится вдруг для них очевидным, вопиющей. И они смущаются и делают себе соответствующие одежды. Вот эту идею еще раскрывает по-своему, но очень красиво и понятно, преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым. Помните, да, Мотовилов донимает его, говорит, ну что же такое вот стяжание Святаго Духа Божия. Тогда преподобный Серафим взял за плечи Мотовилова и сказал, ну вот что вы сейчас видите в ваше боголюбие? И тут, говорит Мотовилов, я увидел лицо старца, просиявшего как солнце, и только как бы в лучах этого солнца, на которое было чрезвычайно сложно смотреть, я увидел черты его глаз. То есть, видите, телесный аспект был почти невидим в беседе с преподобным Серафимом. Вот это состояние, конечно же, и характеризовало Адама до грехопадения. Ну, если еще о примерах, то можно вспомнить еще Моисея, да, когда он спускается с горы Синай, получив заповеди от Бога, то он об этом еще не знает. Но он видит, что люди очень смущены. Это Исход, 34 глава. И дальше поясняется, что он еще не знал, что лицо его просияло так, что люди не могли на него смотреть. И когда ему это объяснили, он при разговоре с людьми набрасывал на себя плат. Опять-таки, видите, общение с Богом приводит к тому, что человек наполняется славой Божией, и в данном случае это уже благодать Божия, божественная сила, которая переполняет человека, делает его, можно сказать, уже подобным Адаму первозданному. Так вот, пребывание в этой славе, жажда этой славы, потребность в этой славе совершенно естественна для людей, для всех, для каждого из нас, и в том числе здесь сидящих. И где-то в глубине души мы это чувствуем, но, скорее всего, мало кто осознает. Но это чувство очень глубокое, да, может быть, на уровне бессознательного. Оно все равно прорывается. Но человек не знает, как его оформить, с одной стороны, куда его направить. А с другой стороны, кроме Бога и человека, есть еще дьявол, который вмешивается в этот процесс и говорит, как бы, если ты хочешь славы, ну вот тебе слава, пусть тебя прославят твои друзья, работники, общественное сознание и так далее. И человек, конечно же, поддается на это искушение и подменяет славу божественную на славу человеческую. Вот в этом развороте и состоит искажение естественного основания в человеке для появления страсти тщеславия. Повторяю, есть естественная потребность у каждого из нас в славе Божьей, пребывании в благодати, или, как говорят святые отцы, обожении, и есть искаженное это свойство, когда мы эту славу начинаем черпать, искать у людей. Страсть тщеславия очень многообразна в своих проявлениях, и вот на слайде сейчас вы видите, скажем так, краткий список симптомов этой духовной болезни. Это и хвастовство, и соперничество, и желание унизить других для возвышения себя, зависимость от мнения окружающих, изменчивость, предательство. Конечно, тщеславные люди – предатели. Пристрастие ко всем видам почестей, красивым вещам, к одежде и всем видам собственности. Пристрастное внимание к своему внешнему виду, голосу, походке. Стыд исповедовать свои грехи, лукавство, самооправдание, празднословие, прикословие, лицемерие, ложь, лесть, человекоугодие, осуждение ожесточает сердце человека и помрачает ум. Да, список, конечно же, очень и очень существенный, но святые отцы, когда призывают к борьбе, конечно же, предлагают бороться не с какими-то симптомами, вот этот принцип симптоматического лечения, который распространен в современной медицине, конечно же, вот, совершенно неприемлем в аскетике, а искать, пробираться к корню этой страсти, которая есть в каждом из нас. И для того, чтобы этот поиск был более успешным, они подразделяют тщеславие на два вида. Это подразделение или типологизация присутствует в сочинениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Он говорит, что виды тщеславия таковы. Это земное тщеславие, то есть когда человек пытается свои внешние качества, достоинства, способности, свое материальное благополучие выставить на общественное обозрение, чтобы его прославляли, чтобы, по крайней мере, получить порцию общественного внимания. Ну, понятно, здесь может быть и богатство, дорогую одежду, дорогой автомобиль, какие-то еще личные вещи, дом. Здесь могут быть какие-то душевные качества, это тоже относится к этому разряду, то есть человек выставляет свой ум, свою способность к языкам, там какие-то способности к музыке, к рисованию, ну, или же более тонкие способности, но опять-таки относящиеся к душевно-телесной организации человека. Все это так называемое земное тщеславие. Земное тщеславие, по мысли святых отцов, в общем-то, исцеляется сравнительно легко. Чем? Промыслом Божиим, ну, или личными усилиями людей. Потому что богатство вдруг исчезает, дом разрушается, автомобиль разбивается, ум притупляется, способности ухудшаются, и человек невольно избавляется от этого тщеславия хотя бы в какой-то степени. Поэтому земное тщеславие не такое страшное, как может показаться на первый взгляд, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. А вот второе тщеславие, духовное тщеславие, это более сложный и трудноизлечимый феномен. Духовное тщеславие – это когда человек встал на путь исправления, начал подвизаться, молиться, бороться со страстями, вот, и даже, может быть, у него что-то уже получилось. И когда он это замечает в самом себе, он начинает мысленно, внутренне превозноситься. Эта страсть, она, как правило, не выходит на поверхность, вернее, этот аспект страсти, он не выходит на поверхность духовного человека, поэтому выковырнуть его и обезвредить очень сложно. Но чрезвычайно важно, потому что без этого все у духовные усилия человека оказываются обесценены. Здесь главными средствами является, конечно, глубокое покаяние, исповедь. Об этом мы еще поговорим. Преподобный Иоанн Кассиан Римлян говорит, что тщеславие приходит, как правило, последним среди всех страстей, когда оно видит хоть какое-то умножение добродетелей. Иоанн Лесничек пишет: «Без тщеславия особенно веселится, когда видит умножение добродетелей. Муравей ждет собрания пшеницы, так тщеславие ждет собрания духовного богатства». Очень часто тщеславие является неким стимулом для развития человека. Для меня было это очень интересно узнать, что, в общем-то, христианство, да, относится негативно к тщеславию, а в психологии и в некоторых религиях, допустим, в иудаизме, в каббале, мы встречаем, в общем-то, положительное отношение к тщеславию как некому стимулу развития человека. И действительно, с внешней точки зрения тщеславного человека легко мотивировать. Ну, а тебе так хорошо скажут, тебя все заметят, да, с тебя будут брать пример. И это очень вдохновляет. Можно легко человека не просто как бы перевести на какую-то новую ступень, а качественно изменить, мотивируя этими поступками, этими событиями, славой человеческой. У преподобного Иоанна Лисовича, есть интересный пример. Он говорит, что к нему в монастырь пришел мирянин, который очень строго подвязался, живя в городе, среди людей. Он кушал пищу только вечером, и то только хлеб и воду, много молился, почти не спал, а придя в монастырь, с ним что-то произошло. И как сам потом говорил этот молодой монах, говорит: «У меня возникла дикая потребность много спать, много есть, и от моего былого усердия ничего не осталось. Почему так произошло?» — спрашивает он у преподобного Иоанна, и тот отвечает: «Когда ты жил в миру, то твои подземные корни питались тщеславием, поэтому у тебя были силы. А здесь, в пустыне, тебе неоткуда получить человеческую похвалу, поэтому ты остался один на один со своим испорченным естеством. Но теперь ты его можешь вылечить». В качестве примера такого, такой мотивировки через тщеславие, ну, в мое время была книга Дейла Карнеги. «Как», сейчас не помню точно название, там, «Как получить друзей и влиять на общество». У него несколько книг подобного формата. Все там выстроено, на первый взгляд, очень логично, психологически обоснованно. Но когда смотришь на этот текст с точки зрения христианской аскетики, то понимаешь, что это книга о том, как манипулировать людьми. Именно манипулировать на тонких их слабостях. И хотя все сделано, описано очень деликатно, там нет какой-то грубости, вот, там как бы с уважением к человеку, но это манипуляции на слабостях других людей. И здесь, наверное, нам необходимо ввести различение между манипуляцией и любовью, христианской любовью. В чем различие? Когда нами манипулируют или когда мы манипулируем, это очень распространенное явление, почти что повседневное явление в нашей жизни, то тогда используются слабости другого человека, и человек вынужден осуществить чужую волю, чтобы не испытывать боль от прикосновений к своим вот болевым точкам. Это, по сути дела, насилие. Или наоборот, человека стимулируют через некое удовольствие, сладость, допустим, ему льстят, и в этом случае он тоже будет исполнять мою волю, и это манипуляция. То есть я как личность его не уважаю, я использую его как средство. Понятно, что любовь, христианская любовь, тоже воздействует на других людей, тоже стимулирует их к развитию, но там совершенно другие механизмы. Любовь предполагает свободу и сознание. Там, где нет свободы, там нет любви. Последствия тщеславия. Давайте их перечислим. То есть, если в человеке эта страсть достигает достаточно уже выраженного состояния, то прежде всего в внутреннем аспекте человек утрачивает мир, покой. Он все время переполнен помыслами о том, где, каким образом получить новую порцию славы, общественное одобрение. преподобный Исаак Сирин так и пишет: «Сия страсть поддерживает продолжительное смятение и рассеяние мыслей». Внутреннего покоя у такого человека нет. Второй очень важный аспект или проявление – это возникновение зависимости от тщеславия. Нервное возбуждение может несколько ослабнуть у тщеславного человека, только если он получит определенную дозу человеческой славы. В случае, если он ее не получает, то, в общем-то, начинаются страдания, или, как говорят, ломки, чем-то аналогичные наркотическим или там, алкогольным зависимостям. И люди готовы на безумные поступки, чтобы хоть как-то компенсировать, удовлетворить свою страсть. Наверное, многие помнят, вот недавно тоже в новостных лентах мелькали поступки одного продюсера в Москве, весьма пожилого, это очень распространено у состарившихся звезд, который раньше был, конечно, медиаперсоной, а теперь о нем забыли. И вот он разыграл такой спектакль, что будто бы он что-то там выпил, какое-то средство для канализации, да, и вот теперь все вокруг него бегали, переживали, там это. А потом оказалось, что ничего не выпивал. Это был розыгрыш. И теперь, как бы, по-человечески кажется, ну это же позор. А человеку не важно, он настолько хотел, чтобы его увидели, о нем снова вспомнили, о нем заговорили, что вот он готов вот даже пожертвовать последующим позором, лишь бы о нем вспомнили сейчас. В данном случае человек страдает невероятно, и избавиться ему будет сложно. Святые отцы отмечают, что тщеславие повреждает интеллектуальные, мыслительные, как они говорили, способности человека и доводит его вплоть до безумия. Каким образом это происходит? Ну, наверное, мы сами можем у себя спросить, потому что все мы тщеславные, у всех у нас это бывает. В чем здесь суть? При приступах тщеславия наше мышление заменяется мечтанием. Вместо того, чтобы мыслить, мы начинаем мечтать. А вот меня увидят, обо мне заговорят, вот меня похвалят, меня поблагодарят. И вот это, так сказать, замещение мышления на мечтание, в общем-то, приводит к деградации разумной силы души, как выражали святые отцы. И может довести человека вплоть до безумия. Об этом пишет преподобный Исихий Иерусалимский. А Иоанн Златоуст свидетельствует: «Охваченный этой страстью теряет ясность восприятия и не менее подвержен безумию, чем сами безумцы». У преподобного Иоанна Кассиана есть очень интересный случай, видимо, произошедший в его жизни. Однажды он направился в келью к одному монаху, жившему уединенно, и он подошел к этой келье и слышит, что тот говорит нечто. «Поначалу, — говорит преподобный Иоанн, — я подумал, что этот молодой монах читает Священное Писание, как и положено монаху. И я подошел к келье и прислушался, какой фрагмент он читает Священного Писания. И вдруг я услышал, что он произносит проповедь. Проповедь в храме, при этом разыгрывая роли и народа, и диакона, и священника. И все завершилось тем, что молодой юноша, монах, подвязавшийся внутри кельи, произнес отпуст, и тогда уже старец постучался. Смущенный молодой монах сказал: «Отче, ты, наверное, долго ждал возле кельи, наверное, что-то слышал». Старец сначала не хотел говорить об этом, сказал: «Да, конечно, я услышал, как ты произнес отпуст, и тогда решился войти». Ну, мы видим, что в данном случае некий такой приступ тщеславия был, может быть, скоро исцелен тем Аввой, который оказался рядом с кельей. Святые отцы говорят, что тщеславие может стать причиной беснования. Блаженный Диодор Фатикийский, святой отец, живший в VI веке, говорит, что тщеславие как окно, и через это окно падшие духи впрыгивают в душу и расхищают ее. Например, в жизни преподобного Симеона Столпника описан случай: он поддался духовному тщеславию. К ему явился бес в виде ангела света и сказал: «Преподобный Симеон, ты действительно подвязаешься долго и сильно. Вот, и Бог любит тебя и благоволил, и благословил, чтобы я вознес тебя на огненной колеснице на небо». И тут действительно появилась колесница рядом со столпом. Преподобный Симеон принял этот бесовский помысел, занес ногу, чтобы встать в эту колесницу, но при этом перекрестился. И вдруг видение растворилось. И он понял, что поддался бесовскому искушению. Потом он себя наказывал. На одной ноге стоял дальше еще достаточно продолжительное время, покуда она не стала загнивать у него. То есть он сам себя за это наказал. Так что мы видим, что даже великие подвижники поддаются на это искушение духовным тщеславием, ну а мы мирские, земным. И даже в Священном Писании приведен пример физической смерти от тщеславия. Весьма показательный. В книге «Деяний апостольских» в 12 главе говорится о том, что Ирод, четвертовластник, царь Ирод, ну не путать его с Иродом Великим, решил прийти и разобраться с жителями Тира и Сидона. А поскольку эта область питалась от области царской, то жители этого города испугались. Они договорились с постельником царским властом о том, что тот выведет их на площадь городскую и скажет им назидательное слово. Царь согласился, и когда он вышел, начал говорить какую-то речь, то все, видимо, сговорившись, стали восклицать: «О, это речь не человека, но Бога!» И восклицали, видимо, очень долго. И в книге «Деяний» говорится, что ангел Господень поразил Ирода за то, что он не воздал славу Богу, и он, изъеденный червями, умер. То есть это, конечно, такой очень назидательный пример человеческой истории. По сути дела, опять-таки, если ставить цель манипуляцию, то это очень сильное оружие, которое проникает и имеет основание в душе практически каждого человека. Общественный позор – это тоже одно из последствий тщеславия, как правило, неизбежное. Не бывает так, чтобы человек с первого момента своей жизни до смертного одра пребывал в ореоле общественного одобрения. Рано или поздно тщеславие заканчивается позором. В Священном Писании пророк Давид говорит: «Бог рассыпет кости человека угодников». А Господь Иисус Христос другими словами выражает эту мысль, что всякий возвышающий сам себя унижен будет. Преподобный Максим пишет: «В настоящем веке или будущем печали и страдания следуют за тщеславием. А Марк Подвижник: когда заметишь помысел, обещающий человеческую славу, тогда знай точно, что он готовит тебе пристыжение». В этом плане мне, конечно, очень нравится картина Сурикова, которая здесь у вас на слайде выведена. Она тоже как бы описывает именно это проявление последствий тщеславия. Вы помните, что здесь изображен Меньшиков, как вы хорошо знаете. Картина называется «Меньшиков березы» на Третьяковке у нас, где описывается последний этап жизни этого блистательного фаворита императора Петра Великого, который при Петре II потерпел крах и был сослан в Сибирь. И здесь вы видите, он такой углубленный сам себя, чем-то уже похож на премудрого Соломона. Вокруг него прекрасные дочери, и псалтырь раскрыта перед ним. Видимо, они читают псалтырь. Но историки свидетельствуют, что действительно Меньшиков к концу своей жизни переосмыслил многое, что произошло в прошлом, и любил повторять слова из псалмов: «Благо мне, яко смирил мя еси». То есть он осознал, что Бог его смирил, что это не просто какие-то козни других интриганов привели его в Сибирь, а это тайна промысла Божия, совершившаяся ради его спасения. Говоря о тщеславии, необходимо обратить внимание на одну деталь, чтобы, опять-таки, борясь с тщеславием, не выкорчевать и полезные качества человеческой души. У каждого из нас, у каждого человека есть нормальная потребность быть понятым, услышанным. Не надо это интерпретировать как поиск тщеславия. Между пониманием, потребностью быть понятым и тщеславием огромная разница. Каждый из нас – существо социальное. Помните, Бог сразу создает человека как семью. Адам, жена и заповедь – плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Поэтому, когда мы вступаем в диалог с другим человеком, мы не просто что-то ему пересказываем. Информационная составляющая, она имеет место, но часто она бывает вторичной. Для нас важен другой человек как зеркало и даже как пространство, где я могу познать себя. Я не такой, как он. Я вижу не так, как он. Да? И от этого я познаю, кто есть я. Это очень важный аспект человеческого существования. Но как различить, в каком случае меня понимают, а в каком случае мне потакают? Может быть, потакают мою тщеславию или делают некое одолжение. Вот понимание как процесс, он, конечно же, характеризуется тем, что мой собеседник, ну, здесь можно выделить как бы три уровня. На первом уровне он может просто пересказать то, что я ему сообщил. Ну, хотя бы на таком уровне он меня понял. На втором уровне он может покритиковать меня и мое высказывание. Это уже более сложная процедура мыслительная. И это значит, он меня не просто понял, да, он еще целостно увидел мою картину, мое рассуждение, да, и увидел слабые места. И третий уровень, очень важный, и мы часто его ищем других, это когда он поможет мне достроить, прибавить нечто, то, что я не увидел. Поэтому, конечно же, диалог, внимание в диалоге – это очень важный аспект, и ни в коем случае не надо путать его с поиском тщеславия. Поиск внимания – это не поиск тщеславия. Идем дальше. Лечение тщеславия. Здесь, конечно, у святых отцов находится масса средств, и я просто попытаюсь их как бы упрощенно скомпоновать, учитывая наши рамки, вот, но не упустить главное. Первый важный момент – это создать мотивацию для борьбы с тщеславием. Если человек не знает тяжести своей болезни, то, конечно же, лечиться он не будет. Подумаешь насморк, подумаешь простуда, подумаешь человеческое внимание, слава, какие-то похвалы. Поэтому, прежде всего, необходимо осознать опасность данной страсти и решиться на борьбу с ней. Что через эту страсть я обнуляю все свои усилия. Потакая ей, все мои посты, молитвы, добрые дела в отношении людей, милостыня, все превращается в прах. Поэтому с ней действительно решительно надо бороться. Второй очень важный момент – осознание поля брани. То есть, а вообще с чем мне придется бороться? Здесь требуется, конечно, понимание сути этой страсти, основных ее проявлений, ловушек, средств. Ну, по сути дела, то, что мы сейчас с вами и обсуждаем. Третий очень важный момент – осознание себя на этом поле брани через разум или через чувства. То есть, что будет происходить со мной и что я должен делать? Через разум. Это вот то, что я уже говорил. Четко понять, что тщеславие, конечно, плохая страсть, но когда она действует во мне, то она повреждает мою жизнь, она лишает меня возможности спастись, она разрушает мои отношения с окружающими людьми, она приводит к моим страданиям, поэтому я с этим буду бороться. И через чувства, это тоже очень интересный момент, когда человек прочувствует пагубность этой страсти. Что это такое? Вот мне здесь вспоминается один пример из беседы с моим хорошим знакомым на тему тщеславия. Он говорит, когда ко мне происходит тщеславие, я, конечно, ощущаю некую сладость, когда меня хвалят, когда меня превозносят, когда уделяют внимание, даже чрезмерное. Но я замечаю, что эта радость, это удовольствие, оно скверное, оно чем-то мне напоминает блудное рожение. И поэтому в моем сознании возникает это представление, что я сейчас оскверняюсь. И вот это осознание меня выталкивает, позволяет как-то оттолкнуть от себя вот эту человеческую славу. То есть это вот попытка оттолкнуть страсть через чувство, через отвержение на уровне чувственном этого греховного желания. Ну и у святых отцов находится масса внешних приемов, которые я вот выделил в отдельный слайд. Они, по сути своей, тоже группируются в двух направлениях. Отсечение страсти и поводов к этой страсти и привитие положительных качеств, которые меня восстанавливают. На уровне отсечения страсти, вот первый совет или самый частый совет – это хранение уст. Иоанн Лесвичек так и пишет: «Начало победы над тщеславием – хранение уст». То есть, прежде всего, конечно, надо оберегаться от осуждения, от самовосхваления, от самооправдания, спорливости, от многословия. Можно сказать, что здесь будет полезным и вообще не злоупотреблять языком. Даже когда темой нашего разговора не является осуждение или нечто греховное. Помните об этом сказанное в Евангелии: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что больше в этого, то от лукавого. Далее советы от святые отцы: не бояться обнажения своих грехов, если это не навредит окружающим. В данном случае имеется в виду не выпячивание своих грехов, не какой-то там духовный эксгибиционизм, а речь идет о том, если вдруг открылось, да, что человек совершил ошибку, может быть, даже совершил грех, произошла неприятная ситуация в его жизни, не надо врать, не надо лицемерить, надо признать свое несовершенство, свое неведение, свою греховность, покаяться в этом и исправиться. Святые отцы говорят, что общественный позор и презрение – это одно из самых мощных лекарств против этой страсти. И на этом лекарстве, оно очень горькое, основан подвиг юродства Христа ради. То есть люди нарочито ведут себя так, что вызывают презрение со стороны окружающих, и тем самым защищают себя от искушения этой страстью. Иногда, конечно, такое горькое лекарство и очень часто попускается каждому из нас, но великим святым попускаются великие искушения в этом отношении. Если вас это интересует, почитайте житие, допустим, преподобного Давида Гриджийского или святителя Нектария Гинского. Там есть чему поучиться. Следующий совет – избегать повода для прославления. Избегать человеческих почестей. Это, в общем-то, понятно, но здесь обычно возникает вопрос, а как себя вести, когда меня там благодарят, естественно, за тот поступок, который я совершил. Или, допустим, наступил день рождения, и все начинают там традиционно говорить какие-то приятные или неприятные, но так или иначе восхваляющие речи. В святоотеческом наследии обычно советуется, мы находим совет Иисусова молитва и внутреннее самоукорение. Самоукорение на уровне такого помысла: если бы вы знали, кто я есть на самом деле, вы бы этого не говорили. Но ваше святое неведение дает вам право говорить такие неразумные слова. Вот. И когда человек вспоминает о своих реальных грехах, он тогда, скажем так, слова человеческие проскальзывают, не оскверняя его душу. Ну, это не отвергать те унижения, которые посылаются промыслом Божьим, об этом уже было сказано. Избегать высоких должностей. Опять-таки, очень такой сложный совет, легкий для монашествующих и сложный для людей, живущих в миру, потому что неизбежно люди с опытом на высокие должности. Что здесь делать? Часто здесь критерием является различие между «хочу» и «надо». То есть, если я этого очень хочу, этой должности, так что здесь примешивается тщеславие, лучше уклониться. Если это просто надо сделать, и никто больше не берется. Такое часто бывает. Высокая должность, но из-за нее никто не берется, потому что очень сложная, ответственная. Тогда придется взять на себя. Далее. Скрывать свои духовные усилия. Ну, это понятный совет, но сложный для осуществления. В Евангелии, в Нагорной проповеди Господь Иисус Христос так и говорит: «Пусть левая рука не знает того, что делает правая». То есть, что это значит? Как это возможно? Ну, во-первых, левая и правая рука, они вообще знаний не имеют, они не имеют интеллекта. В данном случае речь идет о сознании человека. Сделал и забыл. И в этом принцип выполнения данного совета. Полезным бывает воспоминание о своих прошлых грехах. Именно воспоминание, а не повторное покаяние. Что здесь имеется в виду? Каждый из нас, конечно, уже имеет за спиной непростую жизнь. В чем-то мы покаялись, в чем-то мы исправились, в чем-то еще нам предстоит исправиться. Но когда нас постигает тщеславие, полезно бывает вспомнить о своих грехах и сказать, что если сейчас поддамся тщеславию, то эти грехи ко мне снова вернутся. И это не какое-то самовнушение. Это действительно распространенный духовный феномен приходской жизни, в жизни мирян и в жизни монашества, вообще христиан. Поэтому осознание того, что я иду по грани, по лезвию ножа, если сейчас поддамся этим помыслам тщеславия, то мои страсти, мои прошлые грехи снова ко мне могут вернуться, оно помогает держать ум в трезвении. И следующий, так сказать, аспект – это привитие добродетелей, которые могли бы вытеснить тщеславие из нашего сознания, из нашей души. На это обращают внимание многие святые отцы, что нельзя просто бороться со страстью и не насаждать противоположные добродетели. Это неразумно и бессмысленно. Чем-то напоминает на попытку сжать пружину, все сильнее и сильнее, она обязательно вырвется, если мы не заключим какие-то рамки или не дадим ей возможность эту энергию высвободить конструктивно. Или другой пример – земля, грядка. Если она заросла сорняками, конечно же, предварительно ее нужно прополоть и очистить. Но если мы не засеем ее полезными семенами, то смысл нашей предшествующей работы утрачивается. Потому что через какое-то время, через 2-3 недели, через месяц она опять покроется сорняками. Просто пропалывать грядку и не засевать – бессмысленное занятие. То же касается в отношении борьбы со страстями. Если мы искореняем тщеславие, то должны насадить противоположную добродетель. И этой добродетелью является смирение. Здесь очень полезны бывают краткие покаянные молитвы. Именно краткие, потому что они помогают сконцентрировать человеческий ум на содержании, которое для нас очень важно. Самые яркие примеры таких кратких молитв – это Иисусова молитва и, допустим, молитва мытаря. «Боже, милости, будем не грешным». Повторяемая часто, особенно в моменты искушений, она помогает человеческую душу обезопасить. Далее, регулярная исповедь и причастие. Регулярная исповедь, естественно, очищает нашу душу. Более того, Игнатий Брянчанинов говорит, что в наше время подвиги древних отцов весьма малодоступны, особенно для мирских. Поэтому исповедь – одно из важнейших средств для борьбы со всеми страстями, в том числе и с тщеславием, где мы можем открыть своему духовнику и наши слабости, попросить совета, попросить молитв. И даже сам факт обнажения этой страсти позволяет уже в какой-то степени ее подавить. Ну а причастие дарует нам опыт благодати, и мы как бы на какое-то время ощущаем, что такое слава Божия. Вот мы сегодня об этом говорили, да, что человек, в общем-то, славу Божию подменил на славу человеческую. И вот как бы в таинстве причастия мы снова на какое-то время возвращаемся в естественное состояние. И этот благодатный опыт помогает нам снова возвращаться к Богу, вот, и в том числе искоренять тщеславие. Уединение. Конечно, это такой монашеский совет, но до некоторой степени он полезен и мирянам. Побыть один на один с самим собой и с Богом нам всем крайне-крайне необходимо. Отключив мобильные телефоны, социальные сети, там, не знаю, телевизоры, радио, какие-то внешние источники информации, вот просто помолчать, чтобы осознать как бы внутренний мир, кто я внутри. К сожалению, нам не хватает на это времени, но без этого внутреннего уединения, сосредоточения и молитва, и исповедь бывают очень поверхностными. А поскольку это страсть душевная, и у нее мало внешних проявлений, то без вот этого такого внутренней концентрации с ней справиться, ну, практически невозможно. Ну и, в общем, здесь уже обозначен совет стремления к добродетелям смирения и любви, как противоположным тщеславию. Но раскрывать эту тему я не буду, она огромная, и я надеюсь, что встречи наши продолжаются, еще впереди у нас будет разговор не только о страстях, но и о добродетелях. И там уже будет более подробно описано, как стяжать смирение и любовь. А теперь поговорим о гордости. Гордость, эпифания, фундамент человеческих страстей – это непреодолимое стремление к первенству, вплоть до противостояния Богу. Сразу оговоримся, что в святоотеческом наследии нет развлечения столь для нас любимого и широко используемого в русском языке, как гордость и гордыня. Очень часто мы говорим, да, гордыня – это плохо, ну, а гордость – это как бы даже ничего. И даже вполне так одобрительно относимся к фразам, там, гордиться своей страной, гордиться своим народом, гордиться своей историей, культурой. Но с точки зрения православной аскетики все-таки такие выражения неудачные. Они размывают аскетическое понятие. И если мы хотим выразить свое уважение к стране, народу, культуре, лучше сказать «я радуюсь за свою страну, за свой народ, за свою культуру», или сказать «я благодарю Бога», это еще лучше, да, за свой народ, за страну, за культуру. То есть есть эквиваленты, позволяющие не размывать важное аскетическое понятие. Антропологические основания гордости. Есть ли они у нее? Да, есть. Гордость – это извращенная любовь. Любовь – естественное свойство человека. Бог создал человека для любви, для того, чтобы жить в любви. Любовь соединяет личности. Бог есть личность, и человек – личность. Любовь соединяет Бога и человека. Люди есть личности, ангелы – личности. И с каждым из них мы можем соединиться через любовь. И к этому мы призваны. Любовь производит несколько очень интересных изменений в человеческом сознании. Когда мы кого-то любим, этот человек вдруг меняется в наших глазах. Он приобретает массу добродетелей, или те добродетели, которые есть, они вдруг резко начинают увеличиваться, а недостатки уменьшаться. Делаться почти незаметно. Ну, это легко проиллюстрировать, допустим, на детской реакции в отношении родителей. Моя мама самая лучшая, мой папа самый лучший. Они любят, и для них естественно, что их папа и мама самые лучшие на свете. Вот. И хотя, конечно же, у них есть там недостатки, малыши этого не замечают поначалу. Ну, или более такой взрослый пример, юноша и девушка, когда они влюбляются друг в друга, то они опять-таки видят только достоинства друг в друге, а недостатки или вообще не замечают, или нивелируют. И когда им родители говорят, ну послушай, ну вот смотри, у него такие-такие недостатки, все равно девушка не слышит, парень не слышит. Потом это обнаруживается только после брака. То есть вот это свойство любви, менять сознание людей, оно универсальное. Существует всегда. И кому-то может показаться, а зачем? Зачем Бог так устроил любовь, что она меняет наше сознание? Это очень важно. Если любовь применяется правильно, то тогда она не просто меняет сознание, допустим, мое, но и того человека, которого я люблю. Каким образом? Если вы видите в вашем собеседнике только достоинства и стараетесь с этими достоинствами взаимодействовать, а они, допустим, хотя бы в какой-то мере в нем присутствуют, то тогда эти достоинства развиваются. Он как бы взаимодействует с вами именно в этом аспекте своего бытия. И все хорошее у него развивается. Он как бы раскрывается именно с этой стороны. И наоборот, те недостатки, которые у него есть, они как бы вот вытесняются. И таким образом, когда вы любите человека, вы его делаете лучше. Это такой механизм любви. За счет любви таким образом весь мир будет становиться лучше, так замысленно Богом. Поэтому любовь – это фундамент человеческих отношений. И без этого никуда. Есть очень интересный пример в письмах Пришвина. Одна там девушка в него влюбилась, хотя он был уже значительно старше ее, и писала любовные письма. И он ей отвечает, говорит, ну ладно, вы можете меня любить, я буду стараться быть таким, как вы обо мне пишете, хотя я совсем-совсем не такой. То есть, как бы он, видимо, почувствовал, что его воспринимают совсем не так, каким он есть на самом деле, но он будет стараться. Вот, ты люби меня таким, как ты меня видишь, а я буду стараться дотянуться до этого идеала. То есть, тем самым как раз опять описывается вот эта механика любви, когда человек становится лучше, потому что его любят. В извращенном состоянии человек может, вернее сказать, любовь может извратиться таким образом, что человек полюбит самого себя, замкнет это чувство на себя. И тогда происходит то же самое. Я вдруг становлюсь самым лучшим, я стану прекрасным, и я становлюсь великим-превеликим, если я влюбляюсь в самого себя. Таким образом и возникает гордость. Таким образом появился первый грех в истории мира. Появился Деница, который стал сатаной, дьяволом. Он залюбовался своими собственными достоинствами, своей красотой. Он влюбился в самого себя. Это, кстати говоря, очень красиво описано у пророка Исаии. В 14 главе он пишет, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, ты разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». То есть вот он возвысился. Еще более выразительно у пророка Иезекииля в 28 главе описывается падение царя Тирского и Деницы, и они переплетаются, как бы сказать, в один образ, потому что падение Деницы через гордость – это некий такой архетип всех подобных падений. Поэтому там как бы царь Тирский и Деница постоянно между собой вот как бы меняются ролями и одновременно упоминаются. Вот эта цитата. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя».